«Я не желаю ни денег, ни ответственности», — угрюмо отозвалась Корнелия. Неделю спустя кузина Алина предложила нанять миссис О'Хаген, приходящую прислугу, на 4 дня в неделю вместо 2, как прежде. И так же, как и Джимми, больше ничего не смогла придумать. Для себя Корнелия не желала ничего. Фактически, для нее было бы лучше вообще забыть о существовании этих денег. Деловые бумаги приходили к ней из Дублинского банка, но она оставляла их без ответа, аккуратно складывая стопкой в ящик рабочего стола, который раньше принадлежал отцу. Однако было приятно сознавать, что больше не надо беспокоиться о счетах поставщиков и что все расходы по хозяйству будут немедленно оплачены. Это была единственная выгода от полученного Корнелией наследства, но и она не внесла больших изменений в размеренную жизнь Росарила. Смерть кузины Алины изменила все. Корнелия и не представляла себе, что смерть этой тихой, мягкой женщины, которая жила в Росариле с незапамятных времен, перевернет всю ее жизнь. Она не могла предвидеть, что старый адвокат мистер Месгрейв, который прибыл из Дублина на похороны кузины Алины, напишет в Англию ее дяде, лорду Бедлингтону. В письме мистер Месгрейв сообщил, что его племянница осталась одна, и необходимо, чтобы кто-нибудь из близких родственников позаботился о юной леди. И только когда мистер Месгрейв прибыл в Росарил с письменными указаниями лорда Бедлингтона забрать ее и отвезти в Англию, как будто она была свертком или посылкой, Корнелия поняла, что произошло, и выбронила мистера Месгрейва за вмешательство в ее дела. «Это был мой долг, мисс Бедлингтон», — спокойно отозвался старый адвокат. «Вы знатная молодая леди». И если мне будет позволено заметить, я немало размышлял над тем, что вам необходимо занять достойное место в том обществе, которому вы принадлежите. «Я принадлежу только Росариллу!» — воскликнула Корнелия, сознавая, однако, бесполезность этих споров. «Ты выросла, а мы совсем забыли про это», — сказал ей Джимми, когда она беседовала с ним на конюшне. «Тебе уже стукнуло 18 полгода тому назад. А кажется, что только вчера ты была такой маленькой, что мне приходилось подсаживать тебя на спину сержанту и помогать тебе править. А ты падала и злилась. Теперь ты юная леди, дорогая Корнелия, и я должен величать тебя мисс и прикладывать руку к шляпе». «Только попробуй сделать это! Я ударю тебя!» — вскричала Корнелия. «Ах, Джимми, Джимми! Ну почему я должна уезжать? Я люблю Росарил. Это часть меня. Я не смогу прожить без лошадей и собак, без дождя, моросящего над холмами, без облаков, плывущих с Атлантики». Слезы катились по щекам Корнелии, когда она говорила, и Джимми пришлось отвернуться, потому что на его глазах тоже выступила предательская влага. Все происходящее казалось Корнелии кошмарным сном. Не единожды она помышляла о побеге, мечтая укрыться среди холмов, где ее никто не сможет найти. Но она была достаточно взрослой и понимала, что в этом случае ее поверенные найдут способ наказать ее, продав всех лошадей, например, или откажутся платить Джимми. Джимми не впервой случалось оставаться без денег, но теперь Корнелия не могла этого допустить. С тяжелым сердцем она смирилась с необходимостью оставить здесь Джимми и уехать с мистером Месгрейвом. Но с этой минуты мир словно погас для нее, потеряв все свои краски, став чужим и неуютным. Последние свои дни в Росариле Корнелия бродила как потерянная, и Джимми приходилось обо всем заботиться самому, даже об ее одежде. «Ты что, «Собираешься ехать в Лондон в бриджах, малышка?» — поинтересовался он.